Милослава Финдра. Песня русалки. Часть первая, в которой главная героиня оказывается в отчаянной ситуации, но дает себе обещание бороться за свободу до конца. Глава первая. Лунная дорожка. Я смотрела в зеркало и не узнавала себя. Сестры заплели мои сиреневые волосы в косы, нанизав на пряди жемчужины. Подкрасили коралловым соком губы и усыпали лоб и щеки перламутровыми блестками. Те таинственно мерцали на лице, но не могли затмить блеска моих глаз. Ведь сегодня день свадьбы. Самый счастливый день в моей жизни. Я улыбалась отражению в зеркале и любовалась узорами, которые сестры нарисовали на моем теле. Каждый из символов рассказывал историю. Крупные завитки под ключицами говорили, что я 19 раз видела льды. Причудливая вязь извивалась на животе. По ней любой понял бы, что у меня 6 сестер, и я самая младшая из них. Но главное было написано вовсе не здесь. Самые важные знаки украшали мои запястья. Нарисованные браслеты говорили о том, что я больше не Селина, дочь Асгура. Теперь я Селина, жена Гаркона, самого красивого русала во всем подводном царстве. Я влюбилась в него еще девчонкой. Пряталась и стеснялась, когда они с братом приходили свататься к моей сестре. А потом лежала без сна, зажав зубами край одеяла и старалась не кричать, боясь, что красноволосый русал женится на моей сестре и станет мне родственником. Злилась, что больше не смогу любоваться его белозубой улыбкой, ведь все его улыбки по праву будут принадлежать другой. Как же я обрадовалась на следующий день, когда узнала, что к сестре сватается не он, а его брат. 2 часа пела от восторга и кружилась в танце, распугивая мелких рыбешек. А сейчас я стояла обнаженная перед зеркалом и дрожала, не веря, что моя мечта сбылась. Мое тело покрыто свадебными узорами, щеки и лоб блестят перламутром, а косы отяжелели от жемчуга. И через несколько минут я поплыву на берег, чтобы спеть свадебную песнь и впервые возлечь со своим возлюбленным. Я последний раз бросила взгляд в зеркало, сделала глубокий вдох и нырнула, но не вниз, а вверх, навстречу лунному свету. Течение приятно холодило тело, разгоряченное мыслями о том, что ждет меня впереди. Я нетерпеливо била хвостом по воде, набирая скорость. Грёзы о муже и предстоящей ночи волновали. Сестры говорили, что лучше растянуть предвкушение. Обещали, что эта ночь станет одна из самых прекрасных в моей жизни. И предлагали не торопиться, а запомнить ее каждой чешуйкой, каждой клеточкой тела. Но я не могла медлить. Я ждала этого момента долгие годы, пока Гаркон только шутливо ерошил мои волосы и флиртовал со старшими русалками. Я так долго росла и ждала, когда все изменится. Теперь я не готова ждать ни одной лишней минуты. Не в силах сдержать чувств, как дельфин, я выпрыгнула из воды, сделала сальто и понеслась дальше. Впереди уже виднелся каменистый берег и галечный пляж. «Спине будет жестковато, зато ничего не натрет песком», — говорили сестры. Последние метры мне пришлось ползти на руках. Завтра наверняка появятся синяки. Но, несмотря на боль, я все равно упорно тащила себя на берег, пока не почувствовала, как по хвосту бегут мурашки. Еще несколько мгновений, и я уже лежала, проверяя, как сгибаются и разгибаются колени. Пошевелив несколько раз пальцами на ногах, я постепенно привыкла к новым ощущениям, аккуратно села и попыталась встать. Со второй попытки мне это удалось, и я осторожными шагами добралась до большого валуна. Устроилась на камне, не замечая жестких углов, и начала свадебную песнь, вкладывая в нее всю свою страсть. Пусть возлюбленный услышит меня в глубине океана и приплывет разделить нашу любовь. Я пела и смотрела на лунную дорожку. Наконец водная гладь задрожала, и Гаркон вынырнул, разбрызгивая вокруг серебряные капли. Сильные руки русала загребали в воду, хвост размеренно бил по воде. Мое сердце пело вместе со мной. Несмотря на холодный порывистый ветер, все тело охватил жар. Я смотрела, как русал выползает на берег, и мне хотелось сорваться с места, броситься ему на помощь. Но я знала, что нельзя. Нужно было продолжать песню, пока страсть не захватит его настолько, что он забудет обо всем остальном. Поэтому я не двигалась с места и только громче пела под аккомпанемент бешено стучащего сердца. Песня распаляла не только моего жениха, но и меня саму. Наконец Гаркон встал. Неуверенно сделал первый шаг, потом еще и еще. В конце он почти побежал, подхватил меня с камня, крепко прижал к груди, и его губы нашли мои. Этот поцелуй был соленый, как морская вода, и такой же жгучий. Я уже давно не пела, но все равно слышала звуки свадебной песни, пока его руки гладили мою спину и медленно спускались к талии. А потом схватили ниже и понесли на галечный пляж. Его мелко трясло, когда он мучительно медленно укладывал меня на гладкие мелкие камешки. Он встал передо мной на колени и наклонился, чтобы подарить еще один поцелуй. Я вцепилась в его плечи и попыталась прижаться к нему всем телом, но он мягко отстранил меня и начал губами повторять причудливую вязь узоров на моем теле. Сначала коснулся ключиц, оставляя на них два поцелуя. Потом спустился ниже, обводя горячим языком спирали вокруг затвердевших сосков. Я вздрогнула и стоном подбодрила его не останавливаться на этом. И он продолжил, начав слегка покусывать нежную кожу, отчего я на мгновение вздохнулась. Несколько томительно сладостных секунд, а потом губы Гаркона снова начали подниматься вверх, покрывая поцелуями шею. Я выгнулась ему навстречу и шире развела колени, мечтая, наконец, ощутить его внутри. Мы снова слились в горячем поцелуе и тесно прижались друг к другу. Внутренней стороной бедра я почувствовала, как он тверд, и поняла, что скоро все свершится. На один общий глубокий вдох мы замерли, а потом его рука поползла вниз, где уже давно было жарко и влажно. Мне оставалось только дрожать от переполняющих душу и тело чувств. Жадно я наблюдала, как Гаркон широко открыл глаза, а потом издал стон и упал на меня всем весом. А дальше? Дальше ничего не происходило. Он не двигался. Я выкрикнула его имя, пыталась приподнять голову, упавшую мне на грудь, но только почувствовала, как что-то горячее, липкое начало течь по животу. В первые мгновения я все еще не понимала, что происходит. Но потом две вещи случились одновременно. Мои руки нашли стрелу в спине Гаркона, а сбоку раздался басовитый мужской крик: «Хватай ее быстрее, Бор!» Мой возлюбленный был тяжел, и мне не сразу удалось из-под него выбраться. Когда же я встала, то увидела бегущую к нам мужскую фигуру. Нужно было спасаться, бежать к морю, но я не могла бросить Гаркона. Схватила его за плечи и попыталась тащить, но удалось лишь немного подвинуть тело. А грузный незнакомец с раскосыми глазами был уже совсем близко. Нужно было решиться и кинуться к морю. Только я не могла вот так бросить любимого. И секундная заминка стоила мне свободы. Потому что пока я пыталась увернуться от приблизившегося разбойника, другой схватил меня сзади. Морской дьявол, их оказалось двое. Грубые руки вывернули мне локти. Я попыталась легнуть держащего меня мужчину, извернуться и укусить, но он только сильнее заломил мне локти. А его напарник был уже рядом и с веревкой в руках. Мне оставалось только беспомощно смотреть, как Гаркон истекал кровью, пока узкоглазый толстяк протягивал подельнику веревку. Рожа разбойника лоснилась от пота. Он тяжело дышал, запыхавшись от бега. «Ненавижу». Я собрала полный рот слюны и со всей яростью плюнула прямо в мерзкую морду толстяка.
«Вот стерлядь! Сейчас я тебе...»
Тот замахнулся, но его остановил голос мужчины у меня за спиной.
«Убери руки, Бор. Не порти товар. Лучше заткни ей чем-нибудь рот».
Толстяк нахмурился. От злости его глаза сузились еще сильнее. Но он смолчал, только зыркнул злобно, утирая плевок с рожи, и рванул край своей потной рубахи. А потом начал грубо запихивать вонючий комок ткани мне в рот. Я сжала зубы и злобно замычала, но он, гнусно ухмыляясь, зажал мне пальцами нос. Я держалась сколько могла, но не выдержала и глупо, как рыба, открыла рот. Он тут же засунул в него кляп, обвязав лицо веревкой так, чтобы не удалось выплюнуть ткань. Потом они вдвоем связали мне руки за спиной, взяли под локти и потащили куда-то в сторону зарослей. Я обернулась, чтобы бросить последний взгляд на Гаркона. И только увидела, что он лежит, неловко раскинув руки лицом вниз. Надеюсь, он все еще жив, и наши родичи успеют забеспокоиться и найти его на берегу. Шансы были малы, но надежда — все, что мне оставалось. Эти уроды пожалеют о том, что сделали сегодня. Не знаю как, но я заставлю их об этом пожалеть. Бор и его безымянный подельник тащили меня вдоль берега минут 15. Я не спешила им помогать, специально волочила ноги. В итоге мне пригрозили, что наставят тумаков, если я и дальше буду мешать. Я понимала, что сейчас сопротивляться бессмысленно и тормозила только от злости. Поэтому перестала. Ничего, когда-нибудь они потеряют бдительность. Когда сквозь густые колючие заросли появились отблески света, я поняла, что мы приближаемся к лагерю людей. Судя по всему, мы прошли небольшой островок насквозь и снова вышли на берег. Так и оказалось. На небольшом пляже горел костер. Вокруг него сидело несколько мужчин в потрёпанных одеждах. Когда мы подошли ближе, я заметила, что у многих на руках нарисованы черные узоры и страшные рисунки. Черепа, зубастые акулы и сабли встречались чаще всего. У некоторых были картинки и на лицах. Один из пиратов украсил свою щеку маленьким черным якорем. Другой поставил на лоб надпись на незнакомом мне языке. В отблесках пламени они выглядели особенно жутко. Меня толкнули в сторону длинноволосого мужчины в камзоле и треуголке. Когда он обернулся, я вздрогнула. Вместо половины лица на меня смотрел оголенный череп. Лишь приглядевшись пристальнее, я поняла, что это просто еще одна умелая картина на теле.
«Капитан, поглядите, какой подарочек мы с гримом нашли!» — ухмыльнулся толстяк Бор.
«Неплохо, Бор.
Все бы так отходили справить нужду.
Я смотрю, девица-то непростая».
Главарь внимательно рассматривал мои волосы и почти стершиеся узоры на теле. Под его влажным взглядом я только сейчас осознала, что стою обнаженный перед толпой отребья. И вот теперь мне стало по-настоящему жутко.
«Совсем непростая, капитан», — подтвердил схвативший меня пират, оказавшийся гримом.
«Мы как раз стояли, отливали, когда услышали, что вдалеке поет кто-то. От песни сам собой змей колом встает».
«Не брешь, он, капитан», — подхватил Бор.
«Мой удав тоже кровью налился да так, что чуть штаны не прорвал».
«И вы побежали ужей своих тешить?» — прищурился капитан.
«Да не уразумели мы, что стряслось. Подумали, может, чудится. В кустах каких дурманных оказались», — начал оправдываться Бор.
«Да-да, решили сперва проверить», — подтвердил Грим. «Пошли на пение и вышли на другой конец острова. А там это на камне сидит и соловьем заливается. Хотели подбежать да схватить. Смотрим, плывет кто-то. Решили погодить, и не зря. Выполз на берег мужик с хвостом. Чистая правда, капитан, бородой клянусь. Рыбий хвост у мужика был», — вставил Бор.
«Мужик с хвостом?» Все недоверчивее щурился капитан.
«Сначала с хвостом, да. А как на берег выполз, хвост, как ящерица, отбросил, на ноги встал и к подружке своей побежал», — продолжил Грим. «Схватил девку и давай лапать. Ну, как он ее на камнях разложил, так мы и зашевелились. Бор на камешек повыше забрался и подстрелил, пока я с другого края поближе к ним спустился. Взяли девку, в клещи с двух сторон повязали и привели».
«Это что же, вы горячую ее из-под мужика вытащили и сами пробы не сняли?» — спросил капитан.
«Бородой клянусь, капитан, не трогали», — первым ответил Бор. «Кто же ее знает, бестию голосистую? Может, в нее сам морской демон вселился?» «Да, капитан, мы девку связали и сразу к вам повели. На продажу-то она должна сгодиться. Даже лицо портить не стали. Хотя она, стерва, в Бора плюнула, пока кляп не вставили».
«Интересную историю вы мне тут рассказали», — задумчиво протянул капитан. «Ладно, заприте девицу в моей каюте. Разберусь с ней после ужина». И меня потащили на корабль, причаленный у берега. Каюта капитана поразила беспорядком. Повсюду валялись бумаги, грязные кубки, какие-то корабельные приспособления, безделушки. На маленьком диванчике висела рубашка. Радуясь, что перед тем, как запереть, мне развязали руки, я тут же схватила ее и надела. В подводном царстве мы не стеснялись наготы, но я знала, что у людей принято иначе, и не хотела больше привлекать внимание к своему телу. Кляп тоже сняла сама. С огромным наслаждением выплюнула вонючую тряпку и пошевелила затекшей челюстью. Очень хотелось сесть и дать волю слезам, но я сцепила зубы. Сейчас не время горевать по Гаркону. Глупо тратить минуты впустую. Надо осмотреться и поискать какое-нибудь оружие. Можно было бы попробовать еще раз спеть свадебную песнь, надеясь, что кто-то из родичей ее услышит и догадается приплыть на зов, но я не хотела рисковать. Шансы были невелики. А оказаться на корабле с парой десяткой возбужденных головорезов совсем неблагоразумно. Через час бесплодных поисков я кусала губы от отчаяния. То ли капитан держал оружие при себе, то ли предусмотрительно спрятал там, куда мне не добраться. Я не смогла ни открыть, ни сломать ящик стола. А на его поверхности не было ничего, чем можно было всерьез вооружиться, чтобы выбраться отсюда. Вряд ли мне хватит сил оглушить капитана бронзовым канделябром или проткнуть глотку вилкой. А ведь еще придется выбираться с корабля. Без главаря ничто не помешает пиратам позабавиться со мной. Брезгливо смахнув со стола обглоданную птичью ногу, я села и задумалась, вспоминая все, что знаю о людских нравах и обычаях. Хорошо, что в подводном царстве не только русалов, но и русалок учили, как устроена жизнь на суше. Иногда мы даже выходили на берег, переодевались на людской манер и гуляли по небольшим городам. А седовласые русалы каждое лето ходили на людские торги, выдавали себя за иноземных купцов и меняли жемчуг на разную полезную или забавную утварь. Так что мне было известно достаточно, чтобы рассудить, как лучше поступить. Грим не раз сказал при мне о продаже. Значит, меня хотят повезти на торг и сбыть там подороже. Можно попробовать уболтать капитана, рассказать о подводных богатствах, посулить затопленные сокровища. А если не получится, попробовать набить себе цену, чтобы до торгов не тронули. Там уже что-нибудь придумаю.
Попробую найти доброго человека, который согласится выкупить меня ради жемчуга родичей. Мои размышления прервал звук отпираемого замка. Дверь тут же открылась, и в каюту вошел, слегка пошатываясь, капитан.
Не заскучала, красавица?
Череп на второй стороне его лица скалил зубы в улыбке. Улыбка была нехорошей, а взгляд еще хуже. Судя по нему, рубаху я накинула не зря.